ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेसन 4 глава 29 беседа Нарады и царя Причинабархи текст 57 Samshaya tratu me vipra
Samshaya tratu me vipra
Sanchina stat krito mahan
Sanchina stat krito mahan
Rishayo pihi muhyanti
Rishayo pihi muhyanti
Yatra nendriya vrittaya
Yatra nendriya vrittaya
Samshaya tratu me vipra
Samshaya tratu me vipra
Sanchina stat krito mahan
Sanchina stat krito mahan
Rishayo pihi muhyanti Muhyanti
Rishayo pihi muhyanti
Yatra nendriya vrittaya
Yatra nendriya vrittaya
Перевод. Дорогой Брахман, то, чему учишь ты, противоречит наставлениям духовных учителей, побудивших меня заниматься кармической деятельностью. Теперь мне стала понятна разница между преданным служением, знанием и отречением. Прежде мне было не совсем ясно, в чем заключается эта разница, но ты милостиво рассеял все мои сомнения. Теперь я вижу, что даже великие мудрецы могут заблуждаться относительно истинной цели жизни, которая, конечно же, состоит не в материальных наслаждениях. Комментарий Шрилы Прабхупады. Царь Бархишман совершал все возможные жертвоприношения ради того, чтобы попасть на райские планеты. Такого рода деятельность очень привлекательна для большинства людей. Но человек, желающий заниматься преданным служением, по словам Шри Чайтаньи Махапрабху, встречается очень редко. Путь преданного служения избирает только самые удачливые из людей. Даже так называемые знатоки вед не способны проникнуть в тайны преданного служения. Их, как правило, больше привлекают обряды, которые должны принести им материальные наслаждения. Преданное служение подразумевает отказ от чувственных наслаждений во имя трансцендентного любовного служения Господу. По этой причине так называемые жрецы, привязанные к наслаждениям, отрицательно относятся к преданному служению. Брахманы, жрецы, выступали против движения сознания Кришны уже во времена Шри Чайтаньи Махапрабху, который положил ему начало. Когда Господь Чайтаньи Махапрабху начал это движение, священники донесли на него кази, представителей мусульманских властей. Из-за кампании, развернутой этими «поборниками» в кавычках ведических принципов, Чайтанье Махапрабху пришлось начать движение гражданского неповиновения. Таких людей называют карма-джада-смартами, жрецами, занятыми проведением ритуальных церемоний. В этом стихе про них говорится, что они сбились с пути «ришайо пиги мухьянти». Чтобы оградить себя от карма джада смарт, нужно строго следовать наставлениям Верховной Личности Бога. Сарва дхарман притяджа мамы кам шаранам враджа, агам твам сарва папибью мокшишнями машуча. Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Бхагавад-гита 18.66. ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मिलितामिना तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टाम स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदंतिकं वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णु भगवान कृष्ण चैतन्य प्रभु विष्णु स्वामी नित्य मूर्त तुम निश्चय Гуру Падашана, Мамишна, Бадая, Кришна, Пиштали, Ваши, Мати, Бхакти, Веданта, Свами, Мимасто, Сарасвати, Деви, Гуру, Вани, Пашчари, Вани, Вучи, Шишни, Вани, Пашчари, Вани, Самшайо тратуми випра цанчина стат крито махан ришайо пихи мухьянти ятра нендрия виттая. Дорогой Брахман, то, чему учишь ты, противоречит наставлениям духовных учителей, побудивших меня заниматься кармической деятельностью. Теперь мне стала понятна разница между преданным служением, знанием и отречением. Прежде мне было не совсем ясно, в чем заключается эта разница. Но ты милостиво рассеял все мои сомнения. Теперь я вижу, что даже великие мудрецы могут заблуждаться относительно истинной цели жизни, которая, конечно же, состоит не в материальных наслаждениях. Итак, это слова царя Прачинабархи, который делится своим пониманием или теми выводами, которые он сделал после наставлений Нарады Муни. И эти наставления таковы, что эти выводы таковы, что среди духовных наставлений есть определенная иерархия. И если рассматривать эти все наставления не как разные этапы одного пути, то может показаться, что между ними есть противоречие. То есть мы видим, что идеи чистой преданности Богу, хотя вроде бы мы так уже привыкли думать, что это и есть, собственно говоря, основа религии, мы видим, что эти идеи часто воспринимаются в штыки даже религиозными людьми. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада приводит пример, что Господь Чайтанья, который начал это движение Шудха Бхакти, чистой преданности, не в каком-то материалистическом обществе, а в обществе ведическом, в общем-то, еще в средние века, он столкнулся с оппозицией, причем не с мусульманской оппозицией, а с оппозицией местных священников, брахманов, инициированных, которые все, так сказать, пели на санскрите, ведические гимны, совершали различные ритуалы. Они на него донесли мусульманскому правителю, понимаете? То есть представители одной религии. Представьте себе, что, скажем, мы тут с вами ни с того ни с сего взяли раз и поругались. Причем настолько поругались серьезно, что одни преданные на других, там, скажем, там, куда-то там, государственные органы, что они не так Богу поклоняются, а что вы тут вообще делаете. То есть вот так, так примерно дело обстояло. То есть в рамках одной традиции. И это, в общем-то, кажется, на первый взгляд, совершенно непонятно. Так же, как была религия, сказать, иудейская, люди поклонялись Богу, кажется, там жили по тем законам, которые Господь дал через Моисея. Этого. Тут приходит кто-то, смутьян какой-то, Иисус Христос, и начинает говорить вообще, вот приходит в храм, представьте себе, какой-то самозванец непонятный, вчера его не видели, и говорит, вы тут просто заелись вообще, превратили храм в какое-то там место торговли, вот, давай там столы все переворачиваются с этими там менялами, там всех этих птиц каких-то там, козлов, баранов выпускать куда-то, все, и тут выходят священники и говорят, вообще, ты кто такой вообще, что ты здесь устраиваешь? А он говорит, а вы вообще ничего не понимаете в религии вообще. Я вот сын единородный от Бога, а вы тут все просто материалисты несчастные. И они смотрят на него и говорят, да это же вообще какой-то еретик вообще, на крест его и все. Вот. И нужно, чтобы тысячи лет прошли, чтобы люди поняли вообще, о чем речь, понимаете? Вот. Или по меньшей мере сотни. Вот. То есть, вот вам, пожалуйста, скажем, какие-то фарисеи, книжники, они ему в шастры тыкают, говорят, вообще, ты кто такой вообще, почему ты такие нарушаешь слова писания и так далее. Он говорит, да вы их читать не умеете, эти писания. На самом деле, вот-вот-вот-вот, где про меня сказано, а вы не то читаете. То есть, вполне понятно, что люди были вообще в шоке, они не понимали, что происходит вообще. Как сейчас, наверняка, мы тоже не восприняли бы какого-нибудь нового пророка, да, который пришел, и мы не в курсе вообще, кто он такой. Вот, то есть требуется время, чтобы разглядеть какую-то там великую личность и прочие вещи. Точно так же, вроде бы мы уже привыкли, что идея преданного служения – это самое высокое, что есть. Но для большинства даже религиозных людей, кажется, нет. Для них преданное служение кажется чем-то слишком радикальным. Для них их религия – это просто другая форма материальной деятельности, чуть более такая утонченная. Если большинство людей пытаются заработать себе какие-то материальные блага, просто вкалывая, ну, так сказать, по обычной схеме вот, экономической, вот, то верующие люди, они тоже что-то такое делают, но они поняли, что их благополучие зависит не просто от какой-то экономической системы, а от Бога. То есть они, так сказать, несколько повыше в этом плане мыслят. Вот. их образ действия другой. То есть они, кроме того, что они что-то делают, они еще молятся Богу о его благословениях, милости. И так образ жизни другой. Но цель жизни та же самая. То есть также наслаждать чувства. Ну, может быть, не на земле, может быть, так сказать, на райских планетах, в раю, или, скажем, они хотят, чтобы рай появился здесь. Вот. Но, по сути дела, это такой же материализм. Такой же материализм, то, что Бхактивинод Хакур называл мирские верующие, те же самые материалисты. Вот. И он говорит, что чистым преданных рекомендуется избегать. Вот есть у него такая песня, звук называется, Бхактивинод Хакура, начинается с этих слов. Кешава, Тула, Джагат, Вичитра. О Господь, твоя вселенная такая разнообразная, здесь легко очень запутаться. И он говорит, что есть много разных учителей, и он называет Будда, Канада, Гаутама, там кто-то еще. Говорит, это мошенники. Вот это мошенники, которые в одежде святых просто искушают, сказать, ну, невинные души. То есть, смотрите, он Будду записал, там этих всех великих ведических мудрецов, он говорит, просто мошенник, я, говорит, бегу от них вообще прочь, подальше. Вот. То есть, не то, чтобы они были прямо совсем уж мошенники, они, в принципе, хорошие люди, они правильные вещи говорят. Но с точки зрения чистого преданного служения, это обман. То есть, но они почему такие вещи говорят? Потому что люди хотят быть обманутыми. И поэтому приходят различные мудрецы, и они естественным образом введены в заблуждение иллюзорной энергии, вот, но не нужно думать, что они какие-то глупцы и так далее, но они просто выполняют свою определенную роль, как свою роль играл, допустим, тот же Шанкара, четверо других ачарьев и так далее, то есть каждый играет свою роль. Вот, и с позиции абсолюта они могут находиться в иллюзии, вот, но с позиции какой-то определенной исторической задачи они делают как раз то, что надо. Вот как раз то, что требуется на определенном этапе. Шанкара, он не был каким-то глупым человеком. Вот. Он был могущественным воплощением Шивы, который делал то, что просто необходимо. То есть его задача, поскольку он воплощение Шивы, а Шива это разрушитель, значит, что он делал? Он разрушал. Он разобрал, так сказать, демонтировал личностный образ Бога. Для чего? Для того, чтобы грешники Кали-Юги не беспокоили Кришну. И все, хотите поклоняться, вы поклоняйтесь Верховному Брахману. Восстановил после буддизма поклонение Верховному на уже истинно-ведической основе, так сказать, через вот эти правильное понимание вот, ведических принципов. Вот он не убивал животных, ничего такого, так сказать, не было по всем этим вот канонам. Вот. Но он никогда не говорил, что пустота – это вершина всего. Вот. Он сказал, что Нараяна Паравьякто, Нараяна стоит выше вот этого непроявленного брахмана, вот этого всего сияния. Он сказал, Баджи Говинда Мудхамате, поклоняйтесь Говинде, все ваши рассуждения о брахмане, знания санскритской грамматики не поможет вам. То есть он как бы говорил тому, кто может слышать. Вот. То есть вот эта вот идея чистой преданности, она не такая уж простая, хотя мы привыкли уже к ней, но мы видим, что когда мы пытаемся распространять все эти вещи, в основном люди привлекаются религией, даже вот традиция сознания Кришны, не в связи с духовными мотивами, а в связи с какими-то материальными проблемами. Там семья, что-то еще, здоровье, какие-то там сложности. Вот они говорят, какие надо мантры повторять, чтобы, так сказать, там, сын бросил наркоманить, ну, или тогда еще что-нибудь, вот, чтобы здоровье было, чтобы муж не пил, не гулял. Какие мантры повторять надо? Они говорят, то есть они хотят, они слышали, что какие-то есть мантры могущественные. Вот они тут же их применить хотят, чтобы деньги были, здоровье там, и так далее. Вот. И они не очень хорошо понимают, для чего вообще все это надо. И поэтому через какое-то время сначала люди вдохновляются какой-то проповедью, новыми такими какими-то идеями, говорят, о, как здорово, вообще интересно. Вот. Но если они не находят в этом какой-то такой сугубо материальной практичности, а многие из них разочаровываются, они говорят, ну, а что такое? Идея преданного служения их не сильно вдохновляет, потому что здесь мы читаем в шастрах, она идет в прямую противоположность с идеей чувственного наслаждения. А чувство наслаждения – это, скажем так, святое для человека. Вот даже для самого грешника вот, тоже что-то есть святое. И его святое – это вот его чувство наслаждения, это его святое. То есть я, мои чувства, мои вот, какие-то материальные планы – это мое, вот это не трожьте. Вот. И получается так, что чистое преданное служение – самое святое, что есть. Оно посягает на вот это вот святое, которое назвал святым человек, так сказать, обычным. Вот. То есть это такой, если обычная мирская религиозность, это как бы, так сказать, ну, небольшой поворот, что называется. Я занимался какой-то деятельностью, я продолжаю заниматься, допустим, был себе человек бизнесменом, Вот, ну что-то у него там как бы какие-то сложности начались, ему говорят, да ты Богу молись, да, ну, храм построили, помоги, что-нибудь такое, смотришь, что бизнес в гору пойдет, человек говорит, ну нормально, то есть для него это принятие Бога, религии, это просто очередная сделка, очередной контракт. Вот, а человек, который делает деньги, в принципе, он готов на какие-то компромиссы, на какие-то тактические шаги, вот, он как бы в этом плане такой достаточно, может быть, беспринципным человеком, то есть лишь бы был, ну что, нужно помочь на храм что-то пожертвовать. Ну, если вы гарантируете мне, что Бог что-то даст, почему нет? То есть его религиозность вот такая. То есть для него нет такого разворота на 180 градусов. Вот просто, так сказать, ну, добавить Бога в контракт и все. Он еще будет еще одним моим партнером, называется, по делу. А чистое преданное служение совсем другое, понимаете? Вот, это идея, как Прабхупада говорит, что в одном комментарии Бхагавадгиты, если вы занимаетесь бизнесом, вы должны понимать, что владелец вашего предприятия Кришна. Он прям так пишет в одном комментарии. Вы должны понимать, что владелец вашего предприятия Кришна. Это уже радикальные изменения. Это не то, что я владелец, а Кришне я, ну, там, даю что там, 5%, 10%, 50%, ну сколько угодно. Ну, я владелец. Он говорит, нет, чистое преданное служение, говорит, вы должны понять, владелец предприятия Кришна. А вы просто, ну, сказать, слуга, вот вы что-то такое делаете, вы без сомнения получаете свое, но вы всегда помните, что это все принадлежит Кришне. То есть вот на такое готов, конечно же, далеко не всякий. И поэтому мы видим, что мирская религиозность в Кали-югу, она, в принципе, распространяется в определенные периоды. Мы видим, допустим, та же самая перестройка грянула. Вот. И многие-многие-многие люди, несмотря на научный какой-то прогресс, ученые удивились, почему научный прогресс, вроде все школы раньше, ладно, там темные люди были какие-то, может, непросвещенные, они думают, что религиозность – это следствие невежества какого-то, верую, потому что разума нет. А тут вроде бы почти поголовная грамотность и так далее. И тут вдруг ни с того ни с сего люди креститься стали, как сумасшедшие, там больше 60% объявляют себя верующими людьми. Непонятно, почему это происходит. Но если разобраться, в чем, так сказать, суть веры и так далее, то есть выяснится, что это просто чуть-чуть более утонченный материализм, не более того. А вот идеи преданного служения, они тоже, так сказать, не очень-то распространяются. То есть мы видим, что мы предлагаем много усилий, там много книг распространено, то, все, другое. А вот, как говорится, выхлоп, в таком хорошем смысле слова, он небольшой. Потому что идеи, которые мы проповедуем, они чрезвычайно высоки. Это не просто читайте мантры для здоровья или еще что-нибудь для семейного благополучия. Вот. Это совсем другое. Это обозначает «отдай себя Богу полностью». Вот этот стих, которым Прабхупада завершает комментарий. «Сарвадхармам паритяджа» – «все виды религиозных обязанностей оставь», материальных имеется в виду. Вот, отдай себя мне. То есть это такое высокое требование, которое кажется, ну, почти невероятным для живого существа. Вот, поэтому кто-то может интересоваться, кто-то может, сказать, уважать Кришну, традицию, все, быть вегетарианцем, дышать там правильно, вести правильный образ жизни, все хорошо, какие-то моменты принимать ведической культуры. Вот, ему это все нравится, все здорово. Но идея полностью отдать себе Богу, эта идея кажется какой-то совершенно невероятной. Вот, то есть мы видим, что даже человек, который, ну, стал преданным, ему эта идея, она не так быстро дается. Вот, то есть он начинает все это, но, так сказать, отказаться от чувственного наслаждения и отдать себя Богу кажется чем-то невероятным. И вот проблема часто вот в этой формулировке, что чувственное наслаждение противопоставляется чистому преданному служению. Что такое опыт чувственного наслаждения, мы все знаем в той или иной степени. Когда чувством приятно. А что же в этом плохого, когда чувством приятно? Ну разве это плохо, чтобы чувством приятно было? Ничего такого плохого нет. А чистое преданное служение по такой логике обозначает, что все, отдай, тебе ничего вообще. И эта идея почему-то лучше. То есть на каком-то ментальном уровне она вообще непонятна. Почему она лучше должна быть? Если я отказал себе во всем, во всех своих привычных наслаждениях и просто принял какую-то, ну, идею жертвы, какого-то героического подвига, что я все отдал ради Кришны, вот, ну, как бы звучит красиво вроде бы, да, я отдал все, сарвадхарман паритяджа, тьяга, значит, отречение, паритяга, полное отречение, ну, полностью отказался, да, и только к Кришне пришел. Вот, и, а вот этот вот опыт, что такое чистое преданное служение, быть с Кришной, он редкий этот опыт. Вот поэтому, когда мы читаем, постоянно читаем, слышим о том, что чувственное наслаждение, чистое преданное служение – это вещи противоположные друг другу, это как бы то, что труднее всего умом-то и воспринимается. Потому что опыт чистого преданного служения, он есть. Вернее, чувственное наслаждение, он есть у нас. А опыта чистого преданного служения и вкуса от него, если есть, то немного. Вот поэтому даже на уровне ума эти вещи с трудом воспринимаются. Люди читают что-то об этом, что за книги? Читают, смотрят. Когда они вот такие фразы встречают, что там оставь все, или там чувство наслаждения, это все там для ослов и так далее. Вот чисто идеи чистого преданного служения, они выше всех. Все правильно философски написано. Но поскольку у людей нет этого опыта, какого-то духовного вкуса, вот, то вот это вот отвращает людей. Они говорят, может быть так, но я это не могу понять, какое-то отношение к моей жизни. Это никакому опыту вообще не апеллирует человеческому. Вот, если человек никогда раньше не занимался преданным служением или не получил какого-то такого вкуса или хотя бы проблеска вкуса от общения с преданными, не видел никогда, так сказать, ничего такого, вот, то ему трудно какую-то веру развить в это. То есть пока еще опыта нет. Мы знаем, что начало духовной жизни – это вера, которая опирается на какой-то маленький отблеск опыта. Что-то где-то как-то я уловил или почувствовал, что что-то в этом есть. Это еще не стало моей жизнью полностью, но где-то там во тьме какой-то блеснул проблеск чего-то, какой-то огонек, что-то в этом направлении действительно такое есть. Я сердцем чувствую, что да, надо в этом направлении двигаться. Вот. Но этот опыт небольшой, поэтому идея чистого преданного служения то же самое. Говорит, представьте себе, что вот обычных людей каждый день вдохновлять на подвиг. Вот каждый день. Мы знаем, что подвиг или там какой-то марафон, что-то еще, это ну, такие редкие случаи. То есть в экстремальных обстоятельствах люди на это идут. А в обычной жизни они живут все. И когда мы постоянно говорим об этих идеях чистой преданности, желания, вернее, необходимости предаться полностью, то человек неподготовленный, он как бы, так сказать, утомляется всеми этими вещами. Он думает, ну что такое, меня каждый день мотивирует на какой-то подвиг, на который я не готов. И все, он устает от этих всех идей. Он думает, как это вообще возможно. Вот. Поэтому ведическая культура, она такая многоступенчатая. Она многоступенчатая. И идеи чистой преданности, они без сомнения выше всего. Но они вот так вот с бухты-барахты, их трудно принять. То есть мы можем их поставить в качестве цели. В качестве цели. И это будет уже большая победа. Это будет честная, правильная постановка цели. Теперь, как к этим вещам мы подойдем, это уже другое. Это как примерно альпинист, который поставил себе цель, вот эту вот вершину. Все, он понимает, это самая высокая гора. Вот стоит подниматься только на нее. Потому что если ты поднялся на нее, то весь мир уже под тобой. Ты слышишь, что все, он понял. Но он также знает, несмотря на то, что это самая высокая цель, и все признали, и на всех картах, и во всех учебниках написано, что вот эта цель самая высокая. Все, Эверест, самая высокая гора. Нет ничего выше. Все альпинисты признают это. Вот. Но никто из них не штурмует Эверест вот так вот. Оп, и все. Все понимают, что это требует определенной подготовки. Подняться на один уровень, там этот какой-то лагерь, для них подготовка, обжиться, привыкнуть к этой атмосфере. Потом дальше, дальше, выше, постепенно, постепенно. Никто из них так вот раз и не взлетает туда. Многие из них даже гибнут, не могут там подняться. Вот, то есть идея принята на уровне ума, на уровне разума, чистой преданности, полного вручения себя Господу. Но реализация этой идеи в жизни, она не такая простая. И вот тут уже существуют вот эти вот все промежуточные этапы. То есть ведический этап, с одной стороны, ведический, вернее, процесс таков, что он постепенно поднимает человека, исполняя свои обязанности и так далее. Все постепенно. С другой стороны, ведический процесс, он очень-очень долгий. Очень-очень долгий. Вот поэтому дается процесс бхакти сразу, как вот Господь Чайтанья, как Прабхупада дали сразу. Это, конечно, большой риск, вот, но тем не менее, как говорит, тот, кто не рискует, тот и не побеждает. Вот это риск в экстремальных обстоятельствах, и те люди, которые, ну, так сказать, их называют удачливые души, Бхагаван Джива, которые или, скажем так, очень искренне, или имели какой-то уже прошлый опыт, мы видим, что они как-то так достаточно быстро поднимаются. Вот большинство преданных, скажем так, плетется постепенно, но это не в плане какого-то осуждения, а все равно, даже то, что мы занимаемся преданным служением, может быть, не идеальным образом, это все равно быстрее процесс развития, чем обычная вот эта вот вся ведической тягомотины, там все эти райские планеты, там то, все, постепенно, из варны в варну, из гуны в гуну, там и так далее. Вот, поэтому это, в принципе, нормально. Вот, то есть идея такова, что нужно поставить себе правильную цель, и идти к ней в том режиме, в котором мы можем идти. Не так, что я рванул как сумасшедший, потом меня закололо в боку, и я вообще не могу идти. Вообще не могу, я просто сел и сижу, отдыхаю, вижу, как другими меня проходят. Вот. То есть настоящие, так сказать, бегуны, они никогда сначала не рвут, так сказать. Они, так сказать, входят в такой нормальный режим, а потом они сохраняют силы на последний рывок. И там уже со второй половины в конце, ух! Он включает, так сказать, эту высшую скорость, и все, он выходит на финиш. То есть обычно люди должны, так сказать, ну, вести себя нормально, по-человечески, не дергаться. Вот, Прабхупада в одном комментарии Бхагавад-гите говорит, что в преданном служении духовном развитии не должно быть рывков. Он говорит, прямо не должно быть рывков. Потому что все рывки, они являются как бы таким, ну, форсажем, неестественными такими вещами, которые приводят людей к какому-то срыву. Если кто-то очень сильный и подготовленный, тогда для него это естественно, такая скорость, если он ее не сбавляет. Вот. А если человек не особенно подготовлен, значит, он должен двигаться в этом направлении, а скорость уже как бы он выбирает сам. То есть, духовная жизнь – это не какая-то вот мука, подвиг, там что-то еще такое вымученное. Идея мучеников, она нам не свойственна, скажем. Есть традиции, где вот… где-то тоже читал, слышал, смотрел фильм про одного священника христианского, и там один спрашивает его: скажите, батюшка, я слышал, что для христианина идеальная смерть – это мученическая, ну, по примеру Христа. Он говорит, ну, мы не можем выбирать себе смерть, то есть Господь, так сказать, как бы решает, как мы там помирать будем. Он говорит, ну, в идеале – да. Представляете? То есть в идеале – да. Не знаю, почему это идеал, но, может быть, или через муку уже человек достигает какого-то там полного отречения этого тела, я не знаю что. Вот. Ну вот, скажем, такие вещи. Вот. И даже есть у них вот такая вот специальная, как сказать, форма такая покаяния, когда люди принимают на себя вот это вот мученичество такое, вот именно болезненное. Вот. Может быть, это кому-то и хорошо, я не знаю. Вот, если сознание подготовлено. В целом же Кришна говорит, что та аскеза, которая приносит разрушение телу и другим, это аскеза в невежестве. Хотя в каких-то случаях это может быть принято. Может быть принято. Вот можно сказать, что тот же Дхрува Махарадж, это угра тапас, это очень, так сказать, такая суровая аскеза, полностью ничего не ел и так далее, стоял на одной ноге, не дышал. То есть это тоже супер аскеза, скажем. Вот, но с определенной внутренней квалификацией, мотивацией, это может быть иногда принято. Вот. Но в целом духовная жизнь не должна быть какой-то мученической. Кришна говорит, сукхам карту мавья яма, говорит, что этот процесс, это знание царь всего знания, тайна-тайна, это знание самое лучшее, и поскольку оно дает человеку непосредственный опыт осознание собственной сущности, оно является совершенством религии. Он говорит, оно вечное постижение его радостно. То есть это радостный процесс, сам по себе радостный. Вот, поэтому здесь не должно быть какого-то мученичества. Но эта радость, она на разных этапах из разных вещей исходит. На начальном этапе нам кажется, что вот все, чистая преданность, так сказать, уцахамай, все, мы сразу же оторвались мгновенно вообще от всего материального. Вот эта вот новизна, она захватила нас целиком. Потом, когда, так сказать, первый круг сделали, все, так сказать, экспонаты обошли, все, так сказать, посмотрели. Вот, думаю, так, здесь я уже был, это я уже читал, это я уже видел, это я уже пробовал, туда я уже ездил, этого гуру видел, того видел, всех видел. Вот, я уже, так сказать, завсегдатай, меня все знают, и я всех знаю, и все, так сказать, уже все регалии я собрал, все инициации получил. Что еще? Ну, что еще? То есть, вот эта вот, как бы, внешняя новизна проходит, теперь ощущение должно быть внутреннее, человек должен открывать все те же самые вещи на другом уровне уже восприятия. И если человек внутренне ленив, то он, может быть, внешне, так сказать, в гуне страсти все правильно сделал, все, так сказать, регалии взял, все такое, как бы заслужил какие-то заслуги определенные, но если он не перешел на этот внутренний уровень работы с мотивацией, допустим, от гуны страсти к гуне благости, вот, теперь его все уважают, почитают, он как бы так имеет такое тонкое наслаждение определенное в обществе преданных, со своим каким-то положением или статусом, или чем-то еще, что он, не знаю, там был благотворительный человек, что он всем помогает, жертвует, или что он там какой-то, не знаю, кто, выдающийся в какой-то другой своей сфере, лучше всех поет или лучше всех проповедует, он имеет какое-то признание. Это такая тонкая форма наслаждения присутствует. Если человек от всех этих вот вещей, которые внешне сделаны, не переходит к такой внутренней работе, что смысл не в том, чтобы прославиться или там каким-то быть, слыть в обществе преданных, а смысл в том, чтобы внутренне приближаться к Кришне, независимо от каких-то внешних вещей, великий или невеликий. Вот, тогда у человека начинается уже какая-то определенная такая тоска. И теперь, если он этого более высокого внутреннего вкуса не развил, вот, он уже, как правило, находит какое-то компромиссное существование. Он такой как бы внешне преданный, но у него могут возвращаться старые привычки, то есть в таком ключе. Вот, а потом тут начинают говорить, что это лицемер, там еще что-нибудь такое, что вот он говорит то, на самом деле это. Вот, то есть процесс таков, что мы принимаем Кришну сначала как идеал, как идеал изначально, вот. И такой правильный, но очень высокий и на нашем уровне почти, кажется, недостижимый идеал, такой высокий идеал. Вот. Но постепенно-постепенно, сделав внешние вещи, вот мы должны начинать уже делать внутренние вещи. То есть этот путь к Кришне, он внутренний, это путь от нашего сердца к нему, к его сердцу. Вот. И вот на этом уровне уже человек может испытывать другой вкус, другие вещи. Вот. Начальный этап, он позволяет людям какое-то там наслаждение, у каждой варны, у каждого ашрама свои какие-то есть допуски, припуски. Вот. Какие-то вещи считаются нормальными для одного, там для грехастки нормально одно, для саньяси это уже ненормально. Вот. Потому что у него уже предполагается другой ум, внутри уже все, другая мотивация, другие вкусы. Вот. То есть идея преданного служения, она чрезвычайно высока. И многие люди, они либо не могут ее оценить, либо считают, что она недостижима. Вот, поэтому они, как-то так сказать, останавливаются на каком-то своем уровне религиозности и считают его достаточным. Вот, кому-то достаточно просто какой-то мистики. Для них отношение с гуру – это просто вопрос моды. Я съездил к Сайбабе, я был у него, он меня там благословил, или он мне что-то там такое дал или сказал. Вот, на даршине я у него был, теперь я, в принципе, уже все понял, я там благословленная душа. Вот так люди, так сказать, рассуждают о гуру. А у вас есть гуру, почему? Вот, я помню, так сказать, ну, там была одна ситуация, когда это Джасмухин приезжала. Ну, там много, конечно, всяких разных восторженных людей вокруг нее там бегала, скакала, прыгала. Вот, и там какая-то одна девушка: а вот вы знаете такого-то гуру, известного в Индии? Она говорит: да, я встречал его, знаю. Он говорит: это мой гуру. Она говорит, так сам показывает медальончик с его там портретом, что он говорит: это мой гуру, так показывает. Так, говорит, ну хорошо, и это такая счастливая, что меня признали, что вот я там в компании или там в обществе какого-то там великого гуру. И это все, при этом совершенно у человека материалистические глаза, там видно, что образ жизни не самый, что называется. Вот, но какое-то ощущение приобщенности там, к чему-то, к какому-то гуру, к какой-то группе, какой-то тайне. Вот, то есть так многие люди воспринимают все эти вещи на уровне какого-то такого вот фетиша, моды, престижа какого-то, что это стало модно ездить туда, к Сайбабе, там, какому-то Калке, этому новоявленному, еще кому-то там. Вот, но сама идея чистого преданного служения, она, как правило, ускользает из сознания. Она ускользает из сознания. Вот, потому что дух чувственного наслаждения, он очень сильный. Поэтому обычная ритуальная религия, неважно в какой традиции, ведической или что-то еще, вот, обычная ритуальная религия – это просто такая утонченная форма материализма. Вот, поэтому она является тонкой формой кармы. Тонкой формой кармы. Вот, хотя кажется, что это набожный, религиозный человек. Вот, но преданное служение совершенно другое.
В Бхагавадгите, если не ошибаюсь, какой там по номеру стиху, в третьем главе, сейчас я попытаюсь его найти, Кришна говорит о том, что очень важно различать, что такое обычное материальное. Вот, да, деятельность и преданное служение. 3 глава, 28 стих.
«О сильнорукий, тот, кто постиг абсолютную истину, никогда не пойдет на поводу своих чувств и не станет искать чувственных удовольствий». То есть, смотрите, постигший истину, он же не занимается чувственным наслаждением. Почему? Говорит, так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением, и деятельностью ради ее плодов. То есть обычная ритуальная религия – это просто утонченная кармическая деятельность. То есть то, что сейчас происходит в обществе, это такая грубая кармическая деятельность, по сути, угрокарма. Да? Вот деятельность, люди думают, что они зарабатывают какое-то благо, на самом деле они зарабатывают себе ад, по большому счету. Вот. А настоящая карма – это не то, что делают современные люди. Настоящая карма – это то, что в Кармаканде описано. Вот это настоящая карма. Вот. И внешне это выглядит как религиозность. Люди поклоняются разным полубогам. Даже Кришне могут поклоняться они. Но в духе Кармаканды. Не ради чистого преданного служения, а в духе Кармаканды. Кришна, мы слышали, что ты Мадхава, супруг богини процветания. В чем проблема? Дай мне процветание. Вот все. Вот. Или там Вишну, Лакшми, Шиви, кому угодно. Вот. То есть, вот эта вот обычная мирская религиозность, она называется кармической деятельностью. Не то, что человек ходит на каком-то заводе, работает. Это не кармическая деятельность, это викарма натуральная. А здесь внешняя такая материальная религиозность и чистое преданное служение. То есть, тот, кто постиг абсолютную истину, таттва-вид ту маха-бхаго, гуна-карма-вибхагайо, гуна-гуняшу вартанта и тиматва-сасаджите. Вот, то есть, человек понимает разницу между мирской религиозностью и чистым преданным служением. По сути дела, вот перевод стиха. Мирская религиозность – чистое преданное служение. Потому что кармическая деятельность, когда в ведах говорится, это и есть вот эта вот мирская религиозность. Потому что всякая деятельность совершается с помощью Бога или там каких-то его заместителей, полубогов. Вот. И большинство людей вот эту вот идею не улавливают. Не улавливают. Вот они говорят, наша религия лучше, потому что она наша религия разрешает, допустим, то-то, то-то, то-то. Вот. А ваша религия вам не разрешает, поэтому хуже. То есть они смотрят на религию с позиции чувства наслаждения. Если религия как бы меня приобщает к Богу и при этом еще разрешает мне то-то, значит хорошая религия. Вот. А если религия какая-то странная мне запрещает все, ну что это за религия такая? То есть у такой религии не может быть много поклонников, вполне естественно. Не может быть много поклонников. То есть для того, чтобы понять разницу между этим чистым преданным служением и обычной ритуальной религией, требуется какая-то особая милость, и большинство людей ее лишено. Поэтому и Кришна говорит, что среди многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству, а достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. И это было всегда так. То есть чистое преданное служение, оно, скажем так, не имеет широкого распространения в материальном мире. И Прабхупада подобные вещи говорил, что если вы продаете бриллианты, не ждите много покупателей. Потому что в основном люди какие-то такие, ну, дешевенькие, так сказать, простенькие украшения себе покупают, мало кто может позволить себе настоящие бриллианты. Вот, то есть, это постоянно, да? И все это, причем, так сказать, идет нога, так сказать, рука об руку, нога об ногу, с идеей о необходимости постоянно проповедовать. То есть, с одной стороны, говорится, необходимо постоянно проповедовать, с другой стороны, мы слышим, что идея чистого преданного служения мало кто может принять. Понимаете? То зачем мы проповедуем? Для того, чтобы люди хотя бы узнали об этом. Хотя бы узнали об этом, хотя бы познакомились, хотя бы, так сказать, начали об этом думать, чтобы в их ум хоть капелька, так сказать, этого понимания, какого-то вкуса просочилась. Может быть, когда-то они это примут более серьезно. Потому что в целом деятельность материального мира и деятельность духовного мира, они совершенно в противоположную сторону. Совершенно в противоположную сторону. И по этой причине материальный мир разрушается, поскольку он противоречит миру духовному. Он работает в другом режиме, поэтому он разрушается. Раз здесь другое качество, значит все и другое количество с годами. То есть вот, почему люди, скажем, в более поздней эпохе, Кали-Юга, два порога, живут меньше? Это количество. Сколько лет? Это количество. Да? 100 лет, 1000 лет – это количество. А почему? А может снижается качество? То есть гуна уходит, допустим, гуна благости – это качество, в сатья-югу – это качество. И это качество жизни и, скажем, сознание благости, оно как раз переводит нас в количество. Раз ты обладаешь в таком качественном сознании, значит, ты можешь количественно прожить больше лет. Допустим, если вещь сделана качественно, с хорошей гуной, значит, что она больше прослужит, да? То есть больше прослужит – это количественный показатель. Вещь дают гарантию на нее, допустим, 15 лет, или там какие-нибудь немецкие окна, гарантия 50 лет. То есть почему тут количественно большой показатель? Потому что сделано с качеством. То есть качество впереди. Если люди живут с высоким качеством, гуна благости, значит, они, естественно, могут прожить дольше, количество им удается, да, какое-то
И поскольку в духовном мире живые существа живут с абсолютным качеством сознания, чистая преданность, они живут вечно. Вечная гарантия. Тело никуда не денется, это духовное. А в материальном мире мы видим, что эти вот гуны возрастают все более и более низкие гуны с течением времени. То есть качество снижается, значит количество уменьшается. И люди начинают все меньше и меньше жить. И все у них меньше. Их, так сказать, отношения длятся меньше. Все меньше, понимаете. И их удовлетворение длится меньше. Почему? Вот была такая радость, куда она девалась? Почему так быстро прошла эта радость? Почему такая некачественная радость, такая недолговечная радость оказалась? В количественном плане мало получил. Почему? Потому что ее качество было вот такое, понимаете? То есть, само по себе чистое преданное служение – это качество или свойство самой души. И в этом состоянии живое существо может жить вечно, в духе чистой преданности. А вот когда другие какие-то идеи туда входят, чистая преданность искажается, во что-то другое превращается, превращается в чистую преданность себе, своему телу, всем своим материальным вещам, вот, тогда снижается все. Качество и продолжительность жизни, все. То есть мы видим, что сейчас люди говорят, количественно им мало денег, там еще что-то им мало, в общем, всего мало, короче, не хватает всего. А говорят о количественных показателях. Вот. Но мало кто думает, что проблема в качестве жизни, внутреннем, не просто внешне, дайте мне хороший дом там или еще что-нибудь, а внутреннем. То есть у людей такое сознание, что они не могут даже этим количеством пользоваться, понимаете? Не могут количеством пользоваться. Даже дайте ему крупную сумму, миллион долларов, он его пойдет и как-нибудь глупо там растратит на это самое за неделю. Читал какой-то там русский бизнесмен на Маврике за неделю 1,5 миллиона долларов растратил. Просто прогулял. Погулял парень. Ну, все. То есть кому-то это, может быть, на 10 жизней хватит, вот, а он за неделю просто так, где-то там туда, сюда, и все, и нету, понимаете. Вот. Поэтому. Если нет определенного качества внутри, то и количество, соответственно, куда-то денется, будет сокращаться постоянно. Вот, поэтому вот эта идея качества мотивов, качества сознания, она является центральной. И поскольку она очень высока, много ли людей на Эверест лезет? Ну, вы сколько знаете, у вас сколько знакомых на Эверест поднялось? У меня ни одного нет. Понимаете? Вот примерно та же самая идея. Кто стремится к чистой преданности? Кто? Ну, 1, 2, 3, 5, 10, 100, 50, не знаю, 200. Вот так же мало, понимаете, как тех самых альпинистов, которые на Эверест лезут там, или еще что-то такое. Потому что они понимают, ну, куда же я полезу вообще? Там, я замерзну, сорвусь или еще что-нибудь. Это же очень опасно. Да? И люди читают про чистое преданное служение, и говорят, фу, такие высокие идеи, ничего себе. Они, главное, что они видят, в чем опасность, что все нельзя практически. Говорит, зачем же туда полезу, если все нельзя? Ну, Эверест, понятно, там, если мне повезло, хоть я прославлюсь хоть как-то там героем. А тут вообще высшее положение звучит странно. Слуга, слуги, и до бесконечности вообще-то непонятно кто. Там мельче мельчайшего, смирение травы, лежащей на дороге, терпеливее дерево, не жди почтения в свой адрес, выражая всем почтение. Ну, какая-то вообще непопулярная программа для кали-юги, понимаете, совершенно. Вот, поэтому идеи чистой преданности, они труднопонимаемы и трудноисполнимы для большинства людей. Вот поэтому здесь и говорится, что это Бхагаван Джива, удачливые души. Удачливые души – это великая удача, если живое существо получило в свое сердце семя преданного служения. И оно не делает человека несчастным. Когда мы читаем, что чувство наслаждения – это плохо, а чистое преданное служение – это хорошо, уму это непонятно. Потому что уму понятно, что такое чувственное наслаждение. Вот. А мы читали тот же Ришабхадев в пятой песне Бхагаватам, дает наставление своим 100 сыновьям. Он говорит, что дорогие мои сыновья, материальная жизнь предназначена не для чувственного наслаждения, которое доступно собакам и свиньям, поедающим испражнения. Человеческая жизнь предназначена для божественной аскезы, которая поднимает человека на уровень чистого преданного служения, которое дает ему вечное и бесконечное счастье. Ананта сукхам. Бесконечное вечное счастье, он говорит. Что это по дивьям, божественная аскеза, поднимающая человека на уровень счастья, длящегося вечно. Понимаете? То есть он говорит о каком-то вообще совершенно другом, невероятном стандарте счастья. Вот. И естественно, что это счастье его нужно заслужить, и оно так просто не дается. И пока мы его не пережили, вот этот вот ведический процесс, как бы такого постепенного перехода, ты за ним ставишь уже высшие идеи, но тебе позволяется немножко то, немножко это, хотя все это должно быть предложено Кришне. Все предложено Кришне. Вот все. Как, то есть, как бы главное принять правильную схему. Господь Капила объясняет в Бхагаватам, в третьей песне, основы преданного служения. Он говорит: «Свадхарман ачаран шактья, видхарман ча нивартате, дайвала бдхена сантоша, атмави чарана ачарам». Чарана-ачарам. Он говорит, что человек должен, во-первых, правильно исполнять свои обязанности. Свадхарма начана шактья. Он говорит, шактья, с энергией, с энтузиазмом исполняй свои обязанности. Видхарма ча не вартанты. И никогда не занимайся деятельностью, которая тебе не предписана. Итак, он говорит, с энергией, энтузиазмом исполняй свои обязанности. И никогда не выполняй чужих обязанностей. Это первое два наставления. Далее он говорит, дайва лабдхена сантоша. Будь доволен сантоша. Чем? Что тебе дает дайва, судьба? Будь доволен тем, что тебе дает судьба. То, что легко приходится вам по судьбе. И последнее, что атмавичаран ачарам. Атмавичаран арчанам, простите. Вот, и совершай арчану стопам самоосознавшей души. Это процесс преданного служения. Не то, что мы у стоп сидим, кого-то там все. То есть мы знаем, что это символический образ служения. То есть мы идем по стопам великих душ. Вот все. И так исполняй предписанные тебе обязанности. Никогда не пытайся влезть в чужую, как бы, не занимайся ни своим делом, будь доволен тем, что дает судьба, и при этом поклоняйся чистой личности, которая обладает знанием, то есть делай то, что он тебе говорит, выполняя наставление духовного учителя. Это совершенная схема. Совершенная схема. Первые два наставления касаются материальной жизни. Исполняй то, что тебе полагается, и не делай то, чего тебе не полагается, будь доволен то, что дает судьба, и при этом занимайся духовной практикой. Это совершенная схема. Поклоняйся личности, которая достигла совершенства. Совершенная схема. Вот. И как бы, если человек искренний, то вот, повинуясь этому процессу, он постепенно достигает вершин чистого преданного служения. Вот. Но на начальном этапе он, конечно же, не может понять, что это такое значит до конца. Этот стих один из первых, который мы учим почти все. «Оставь все религии, вручи себя мне». Это один из первых стихов. Как вот, не знаю, там, в лесу родилась елочка, все дети знают, да? Также все преданные знают «Оставь все религиозные обязанности, вручи себя мне». Один из первых стихов. Но понять, что это такое, это не так-то просто, понимаете? Потому что это приходит нам только, так сказать, через внутреннюю такую работу, постепенное отживание всех этих низших мотивов.
Хари Кришна.
Скажите, вот про рывок вы говорили, но рывок-то делают уже обычно на последнем этапе, да? Потому что длительное, сразу рывок, короткая какая-то дистанция, и рывок делает, готовится на последнем этапе, но с рывок, наверное, все равно придется сделать.
Да, но это рывок-то не физический. Ну, понятно, то есть изживаем мы свои привязанности долго, но потом Кришна через какую-то ситуацию показывает, что времени осталось мало. В начальном этапе иллюзия, что времени много. А потом в какой-то момент Кришна там какую-то болезнь, что-то еще, говорит, все, у тебя осталось 3 месяца, полгода или что-то еще, или того меньше. И теперь уже, как говорится, некогда рассусоливать. Если мы, может быть, имеем несколько десятков лет, так сказать, на раскачку сначала, вот, то потом время ускоряется. Старики говорят, время быстро течет, быстрее течет. То есть это обозначает, что мы можем, как говорится, волынить там, до поры до времени, нам что-то такое там прощается. Ну ладно, ничего, не спеши, давай потихоньку, как можешь. Но в конце уже все, то есть уже там приходится, так сказать, в таком... в форсированном режиме предаваться. Как говорится, риск растет с количеством прожитых лет.
Анатолий, я сейчас подумал, вчера с товарищем разговаривал. Он мне сказал, что ну, ты так рассчитывай, ну, год-полтора, давай делай рывок, кончай и сиди.
Ну, не знаю. Сами, так сказать, принимайте ответственность за свои расчеты.
А вот все-таки, ну, мой опыт такой, что приезжаешь к отдельным преданным, смотришь там, фильмы смотрят кармические, допустим, или музыку слушают такую, никак не связанную с Кришной, можно сказать, и все-таки умудряется как-то каким-то образом потом уже связать, допустим, человек посмотрел фильм, Ну, я там видел какие-то моменты, которые я так или иначе связал вообще. Ну, это допустимо вообще, скажем, до какого-то момента или уровня, никак. Или это не нужно делать?
Понимаете, допустимо или недопустимо, это вопрос, на который должен ответить себе человек сам. Вот поскольку у нас есть свобода выбора, никто не может ее, ну, устранить. То есть не то, что мы сейчас устроим рейд, вообще переписали так по адресам преданных, где живут. Ну, готовьтесь, короче говоря. Заходит такая бригада блюстителей нравов, да, и пересматривает всю нашу видеоколлекцию, аудиотеку, так, это в окно, это в окно, это в мусоропровод, все, телевизор туда. У вас нет такого, понимаете, что вот допустимо, недопустимо. Или духовный учитель говорит, там, ты посмотрел какое-то там кино или что-то такое, все, там, я тебя отвергаю. Да? Вот, то есть, допустимо, недопустимо, буду, не буду, хочу, не хочу, делаю, не делаю. Это вещи, которые принимает человек сам. Вот, если, допустим, он смотрит какое-то кино или слушает там какую-то музыку, это что обозначает? Мы можем сказать, что, допустим, это несерьезный преданный, можем так сказать, вот он несерьезный, раз он это смотрит или слушает. С другой стороны, почему он это делает? Он делает, потому что ему не хватает какого-то вкуса, да? Какого-то вкуса не хватает, вот, и поэтому мне хочется что-то там посмотреть или послушать. То есть, а вкус, это же такая вещь, ну как ее, это как вот витамин какой-то, понимаете? Не дать человеку, там, ему не хватает какого-то кальция, но он будет стенку колупать или этот, мел есть, да, и звездку, это что-то такое. Ему кальция не хватает. Вот, и он интуитивно находит его там или сям, где-то там, да? Вот, то есть, живое существо, брахман, и высший брахман, и маленький брахман, мы с вами, раса вайсаха, он движим вкусом, расой, понимаете? Вот, если человек что-то там такое хочет из материальной природы взять, не может он вот без шоколада, все, хоть тресни, вот, все хорошо в Харе Кришне, но вот шоколада мне не хватает, допустим, ну, некоторые люди говорят, да? Вот, ну, все, он посмотрел по сторонам, преданных нету никаких, раз купил там какой-нибудь шоколадный батончик, сказал там что-нибудь такое, прости Господи, Харе Кришна, и съел этот батончик. Ну, что мы теперь, так сказать, убьем его или что? То есть, человеку, допустим, не хватает каких-то элементов, чего-то ему, какой-то вкус. Вот. Но мы говорим не то, чтобы допустимо, недопустимо, там, ай-яй-яй, там, мы не говорим, что там, выкинь телевизор из окна или еще что-то. Вот. То есть смысл в том, что просто великие души, когда проповедуют, то они с философией вместе, с правильной философией, придут какой-то свой вкус, какой-то такой вот опыт, который переходит к нам уже в форме решимости. Допустим, я пообщался с какой-то великой душой, и хотя он это он, а я это я, но вот он освобожденный, а я нет, вот, то он что-то такое передал, на основе чего у меня возникает желание или решимость все-таки, допустим, воздерживаться от каких-то вещей, от которых до вчерашнего дня еще пока не воздерживался, понимаете? То есть, вот эта вот передача опыта, какого-то вкуса, какого-то такого вот, чего-то вот невербального, несловесного, что-то такое почувствовал, что дает мне какую-то силу или какой-то другой вкус, вот это вот заставляет меня принимать какие-то такие решения, переводящие меня на другой уровень. Вот это и есть изменения, понимаете, которые человек принимает сам. Допустимо, недопустимо, ну, как сказать, я не знаю, кем допустимо, кем недопустимо. Вот, то есть, это не полицейская система, не какая-то, так сказать, вот такая вот жесткая система. Это все человек принимает сам, понимаете. Вот, не будет у него холодильник, если его переворачивать, или там его книжную полку, или что-то еще. Это он делает сам, понимаете, сам. На основе понимания, на основе какого-то вкуса. Вот, поэтому... многие даже вещи, они воспринимают уже сознание Кришны по-другому, как вот я помню один из первых афоризмов, еще до сознания Кришны, еще, меня всегда интересовало самосознание, но как бы еще даже до сознания Кришны, я помню, что у меня одна фраза, где-то я прочитал такой афоризм: «Возвысь свой дух и вернись в мир обыденный». Вот я помню, что она меня, как бы, так сказать, сильно поразила, что человек может жить обычной жизнью, материальной, но смотреть на все эти вещи уже с другой позиции. Возвысь свой дух и вернись в мир обыденный. То есть он смотрит, он уже видит Кришну, как Прабхупада говорит, я вижу Кришну везде. Там, хоть там Чарли Чаплин, хоть там что. То есть, как бы... Это не то, что человек должен вообще врюхаться в тамагуну полную, и теперь он увидит в этом Кришну. Конечно же нет, конечно же не так. Вот, но просто уже с возвышенным сознанием, он совсем по-другому воспринимает все эти вещи. Талантливые какие-то там, не знаю, произведения или что-то еще. Конечно же, все более и более высокий вкус он подразумевает, вернее, все более и более высокое сознание подразумевает, что меняется у человека. Вот. С другой стороны, если люди привыкли смотреть, сидеть перед телевизором, Вот. Ну что, сколько мы там знаем вайшнавских сериалов? Раз, два, три, четыре, пять там, да, фильмов. Ну, посмотрели мы их там, ну, пять раз, десять раз пересмотрели. Человеку еще хочется что? Ну что? Ему говорят, ну вот, хороший фильм, в философском смысле. Ну, посмотри, ну, посмотрел. Вот. Там за два часа там, ну, какие-то идеи там интересные, что-то еще. То есть это как Парамахамса, который, вот, говорится, что он выпивает воду, в которой размешана вода. И благодаря там какому-то механизму сепарации он способен молоко из воды вычленить, да, а воду, так сказать, выплюнуть. Вот. Точно так же, для чего нам дается, допустим, вот это вот випхути йога, когда Кришна рассказывает о своих разных випхути. Для чего? Для того, чтобы мы умели из материальной природы вычленять Кришну. Акула – это не Кришна. И лев – это не Кришна. И солнце, луна – это не Кришна. Но человек, обладающий видением таким, он видит, он говорит, среди рыб я акула, среди зверей я лев, среди водоемов я океан, среди светил, среди звезд я луна, понимаете? Луна – это не Кришна. Но человек, обладающий определенным сознанием, он увидит в луне Кришну. Он увидит в акуле Кришну, в льве увидит Кришну. В таланте он увидит Кришну. Я не знаю, там какое-нибудь, ну, талантливое произведение, там, музыкальное, живописное. Что... Это не Кришна. Но сам факт таланта, что привлекает людей. Привлекает людей, говорят, о, какая интересная, раскупается какая-то пластинка миллионными тиражами. Это не Кришна, она практически вообще не связана. Но если это талант, значит, талантливый человек разумно увидит там Кришну. Вот и все, понимаете? Это Кришна талант вдохнул в какую-то вещь. И поэтому эта вещь привлекательна, а Кришна всепривлекающая. Понимаете? То есть через вот такое понимание. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Шрила Прабхупада, Ки Джай.